Говорит радио «Свобода». У микрофона Анатолий Стрелянин. В течение всего радиочаса вы будете слушать отрывки из выпусков передачи «Ваши письма», звучавших в течение 2009 года. Письмо из Норильска. «Россия – великая страна. Никому не нравится, что у нас много природных ресурсов и земли. И, кстати, дядька Путин не такой дурак оставить Россию без военных ресурсов. Другие страны все говорят, у нас такая военная мощь, а наши власти не хвастают этим, и у нас есть наверняка сюрприз для неприятелей. Это все америкашки, они послали своего человека к власти, Горбачева, он развалил СССР. Самое интересное, что ни Грузия, ни Украина не жаловались на Россию, а сейчас, когда их экономика трещит по швам, они сели на одно местечко. Несмотря на то, что вы, Украина и Грузия, нас не любите, все же мы никого не берем за яйца. Поэтому я считаю, Россия – великая страна. Америку, в пример, не надо брать. Они вообще на Хиросиму и Нагасаки атомные бомбы бросили ради эксперимента. Насчет Украины, то это бывший СССР. Но я ни одного человека не знаю, которому бы понравилось на Украине, потому что русских там не любят. Разве что большие деньги тратим. Тогда везде делают вид, будто мы им нравимся». Екатерине из Норильска, написавшей это, 18 лет. Она учится на повара, не знакома с русским правописанием, не употребляет знаков препинания, никому пишет раздельно, никому. Вместо «сейчас» — «сейчас». Украина у нее с маленькой буквы, не говоря о Грузии. Но есть такие письма и почти без ошибок. У меня нет похожего письма с Украины, но я точно знаю, что где-нибудь в Коломыи или Гадяче учится на повара 18-летняя Оксана, которая в любой момент готова мне написать или рассказать, что Украина – великая страна, которой все завидуют, особенно Россия, что Украина 300 лет кормила москалей в прямом и переносном смысле слова, что все великие русские – это на самом деле украинцы, не исключая и Пушкина, что украинцы – это первые и лучшие на земле арийцы, что без них и Америка ничего собой не представляла бы. У меня нет похожего письма из Грузии, но я точно знаю, что где-нибудь в Горе или Поти учится на повара 18-летняя Сулико, которая готова мне написать или рассказать, что грузины – это величайшая, культурнейшая нация на планете, а все эти абхазы, осетины – турки-месхетинцы, что-то непонятное, что у тех же абхазов в языке даже слова «море» нет. Когда-то это все мне рассказывал грузин-таксист по дороге из Гагр в Пицунду, и я ему предрек, что если он и его соплеменники будут так настроены, то дело может кончиться тем, что у них останется только слово «море», а самого моря не будет». Автор следующего письма советует мне не употреблять слово «путинизм». Он пишет: «Слушатели пусть употребляют, если им хочется, а вы не должны. Таким образом вы занимаетесь пропагандой. Разговоры о фашизации России ведут те, кого называют демшизой. Россия является членом всех основных международных организаций. В ней соблюдаются все права, предусмотренные Декларацией прав человека. Ограничения их несравнимы с практикой подлинно фашистских режимов. Под демократизацией России вы, такие как вы, подразумеваете свержение Путина и смену идеологического вектора, то есть вы тем самым отрицаете народовластие. Ведь даже вы признаете, что российская власть в достаточной степени поддерживается народом. Для вас же демократия только то, что соответствует вашему представлению о ней». Это серьезное, важное письмо. Путин говорит, что устроил едва ли не лучшую демократию в мире, что в России свободные выборы, полноценная политическая жизнь, свобода слова и прочие прелести. А его, Путина, защитники, как тот же Чубайс и почти вся верхушка бывшей его партии, говорят, в России демократии по существу нет, это гадко и опасно, это угнетает Россию, мешает ей развиваться. Но Путина и его режим мы все равно поддерживаем, потому что наш народ до настоящей свободы еще не дорос, и мы в роли демократов-западников ему не нужны. Путин таких своих защитников должен был бы собрать и отправить туда, куда поместил Ходорковского. Но он этого не делает. В данном случае действительно ведет себя так, как не свойственно фашистским фюрерам. Анатолий Иванович, здравствуйте. Слушать вашу передачу из года в год – это бальзам на душу. Хочется петь. Я родилась в Средней Азии, прожила там 53 года. Потом переехала в Россию, под Псков, а недавно в Белоруссию. Купили квартиру, обустроились. Единственное, что меня беспокоило – услышу ли вашу передачу. Включили приемник, стали искать свободу, а ее, оказывается, и искать не надо. Слышим четко. У микрофона Анатолий Стреляный. Так почему же говорят, что в Белоруссии нет свободы слова, строгий режим президента. Может, он и строгий? А как научить нас работать? Вы приезжайте, посмотрите, какая грандиозная работа идет в стране, чего я не видела в России, не говоря про Киргизию. Я нигде не видела такого масштаба наведения порядка. Чистота, перекрывают крыши в разные цвета, штукатурят дома, выкладывают кирпичом тротуары, меняют трубы, облагораживают скверы, парки, на центральных улицах в домах меняют окна, вставляют стеклопакеты от шума, кругом цветы, фонтаны. Это не в Минске, а в городе Орше. Боже, я хожу и радуюсь. Неужели поживу в такой чистоте и красоте? Спасибо и низкий поклон Александру Григорьевичу Лукашенко, что, не жалея себя, не дает покоя своим подчиненным, делает все возможное, а порой и невозможное, чтобы белорусский народ жил в достатке, процветал и был счастлив. Не трогайте нашего президента. Сознание у нашего народа еще низкое. Повысится личная культура людей, и строгий режим отпадет. У Нурсултана Назарбаева тоже одна партия, его никто там не трогает, у него все хорошо, он умница. И в Белоруссии все хорошо под руководством великого человека. Много партий, хаос, лебедь, щука и рак. Меня поразила продукция на прилавках. Я давно такой не ела. Красивейшие огурчики и помидоры. На вопрос «откуда?» ответ «из Шклова, райцентра». Там такие индивидуальные овощеводческие хозяйства, что диву даешься. В центре Шклова памятник огурцу-красавцу. Приезжайте, полюбуйтесь, и у вас обязательно изменится отношение к президенту. Валентина Григорьевна. Если бы я когда-нибудь надеялся хотя бы одного человека обратить в свою демократическую веру, то это письмо заставило бы меня сказать вслед за пушкинским свободосеятелем пустынным, что потерял я только время, благие мысли и труды. А эту свою почитательницу я понимаю. 53 года прожила в Средней Азии, потом очутилась под Псковом. Понятно, что в Белоруссии после этого она испытала то, что именуется культурным шоком, сотрясающим человека, когда он попадает в новую для него культуру. То же самое с нею было бы в Белоруссии после Средней-то Азии и Псковской области и 30 лет назад. Только тогда она назвала бы великим человеком Машерова, бывшего руководителем Белоруссии. Представляю, что с нею было бы, если бы в наши дни она перенеслась из-под Пскова не в Белоруссию, а в Германию или Соединенные Штаты Америки, увидела бы тамошнее благоустройство, тамошнюю чистоту, тамошний порядок и никаких следов великого человека во главе страны, которому надо за это слать низкий поклон через Радио Свобода. Письмо из Киева. Сколько смелых, умных, прекрасных людей погибли за право говорить правду властителям. «Дайте только мне микрофон», — когда-то думала я. «Моих правдивых слов они испугаются, как яркого света тараканы, устыдятся своих преступлений и затрепещут перед наказанием». Дудки. Сегодня мы живем в атмосфере свободы слова. Конечно, большое достижение в том, что никого не забирают ни в кутузку, ни в дурдом. А зачем это делать, если обнародованная чистейшая правда сама по себе ничего не меняет? За последние годы все слои общества наговорились всласть. А каков результат? количество сказанного не перешло в качество сделанного. Свобода слова не остановила в нашей стране подлостей, присущих власти. Наравне с правдивыми словами свободны лживые. Правда тонет, опутанная наглым обманом, как сетями. Ложь прекрасно держит удар. Мы зависли, как неисправный компьютер. Нет-нет, да и хватается возмущенная толпа даже в Европе за камни и горючую смесь. Начинаешь думать, что без какого-нибудь бунта не обойтись и у нас. Это ужас, ужас, ужас. Неужели нужна кровь, чтобы хорошо встряхнуть наших правителей, всю страну и ее дремучий народ? Буду рада услышать, что мои рассуждения ошибочные. Можете меня представить как угодно, Петровой, Сидоровой, Волковой. С неким умыслом я представлю эту женщину под всеми тремя фамилиями: Петрова, Сидорова, Волкова. Обычно говорят так: на кой это свобода слова, если Васька слушает доест? С человеком, который разочарован на такой манер, не хочется вступать в беседу. На что он, собственно, жалуется? На то, что нет на свете начальника, который проснется однажды утром и превратит свободу слова в непосредственную производительную силу? Взрослое дитё. А вот госпожа Петрова, Сидорова, Волкова уже не дитё. Она и разочарована, и возмущена, но по-взрослому. И это главное, что произошло со многими людьми в Украине за годы после Оранжевой революции. Они повзрослели. Смотрите, эта женщина верила, что свобода слова сразу изменит жизнь, а образумит и вразумит власть. Не вышло. И что? Госпожа Петрова Сидорова Волкова не говорит «ну ее свободу слова». Она говорит: «ну что ж, печально, горько, не хочется, а придется, видно, принимать более крутые меры». Она готова действовать, а не ныть, и боится только крови. И правильно делает, что боится. Значит, постарается обойтись мирными средствами. Анатолий, здравствуйте. Следующее письмо. Почему Запад твердит об оккупации Россией, Абхазии и Южной Осетии? Россия официально признала эти страны, установила дипотношения и действует в правовом поле. Зачем что-то придумывать и додумывать? В то же время все должны понять, что даже если теоретически предположить, что признание было ошибкой, то все равно обратного пути нет и быть не может. Так что и это проехали. Что вы по этому поводу скажете, Олег? Я скажу, Олег, кое-что только насчет правового поля, об остальном как-нибудь в следующий раз. Выйдите из подъезда своего дома. Там на лавочке сидят пожилые женщины. Рядом на детской площадке мужчины. Скажите им, сначала женщинам, потом мужчинам, что они живут в правовом поле. Потом заговорите с ними про Абхазию и Южную Осетию. Скажите, что и там российская власть действует в правовом поле. А потом напишите мне, что вам ответят ваши собеседницы и собеседники. Следующее письмо из Тверской области. «Аффектно искренне приветствую вас, Анатолий Иванович. Хотя моя интуиция подсказывает, что каждая минута вашей радикальной и плодотворной деятельности перенасыщена, но, уповая на ваш нескончаемый аттрактивный ручеек филантропии, помогите, пожалуйста, одинокому диссиденту найти эликсир жизни в облике транзисторного приемника». В настоящее время мне 57 лет, но еще с юношеского возраста боготворил чародейскую новизну вашей радиостанции, пополняя свое мировоззрение гуманитарными и свободными концепциями райской жизни зарубежья. В настоящее время скорблю об отсутствии в торговле, запрет В. Путина, многоволновых приемников. Мой любимец «Океан», сошедший с конвейера много лет назад в Латвии, потерял чувствительность. Лишь короткое время с шумной риторикой я поглощаю ваши прозрачные спектры бытия. А посему прошу, умоляю, подскажите, где найти иностранный многоволновой транзисторный приемник. Располагая дензнаками, незамедлительно совершу вояж за чудотворцем. Моя локализация 172-630, Тверская область, Западно-Двинский район, поселок Старая Торопа, улица Кирова, 39, Иванов Валерий Васильевич. Письмо господина Иванова я прочитал моему киевскому другу пану Остапенко. Он психолог по образованию, а по роду занятий предприниматель. Торгует установками для очистки воды. Частично делает их сам на одном заводе, бывшем, естественно, почтовом ящике. Установки разные, от домашних до промышленных. Заказчики очень довольны. Мне кажется, они у него по всему свету. Есть и в России, в Якутии, например. Где Киев, а где Якутия? Одно из его изделий стоит у меня на кухне уже несколько лет. Фильтры еще ни разу не менял. Оно не только делает воду приятной, то есть безвкусной, но и устраняет болотистый запах. Письмо нашего слушателя я прочитал ему потому, что пан Остапенко все знает и все умеет. Был у меня прорабом на строительстве бани. Консультирует меня по таким вопросам, как укладка горцовки. У него есть и ветеринарный опыт. Ждет, когда моя корова созреет телиться. Он умеет помочь и в этом деле. Правда, сначала корову придется завести. Читаю его письмо. Сообщаю вам и вашим слушателям, что жизнь приемников, позволяющих на территориях бывшего СССР слушать вражеские голоса, продолжается с неизменным успехом. Такие приемники, а называются они ДГНД-1103, можно легко приобрести в Москве примерно за 3000 рублей на Митинском радиорынке. В. Путин торговлю ими не запрещал и уже, думаю, не запретит. Эти приемники изготовлены в Китае для того, чтобы великий китайский народ мог слышать вдохновенные и вдохновляющие голоса своих великих кормчих и великой коммунистической партии в любом уголке планеты всей. Но они, эти приемники, пригодны и для того, чтобы бывшие советские труженики могли по привычке украдкой слушать перед тем, как забыться сном, такие родные и такие далекие вражеские голоса. Также эти приемники при небольшом ухищрении способны принимать диапазоны ГИБДД и милиции. Так почти все тайное с китайской помощью становится явным. Есть на Митинской барахолке и широчайший выбор всевозможных отечественных приемников, от раритетной рижской спидолы до прощального крика советского радиопрома. Нужные вашим слушателям приемники можно купить и с доставкой наложенным платежом. В интернете полно предложений. Сообщите вашим слушателям, что на получение всех этих сведений я потратил примерно 10 минут моего драгоценного времени. С уважением, Александр Остапенко. Слушатели, наверное, обратили внимание на то, что пан Остапенко написал чуток в манере господина Иванова, плетение словес. Но в быту он говорит просто, хотя тоже душеполезно. Из его поучений, адресованных лично мне, некоторые имеют всеобщий характер. Я люблю все делать из подручных материалов и побыстрее. На что пан Остапенко однажды сказал: «Конфетку, Анатолий Иванович, можно сделать из любого дерьма. Но люди будут смотреть и говорить: вот какая красивая конфетка из дерьма». Здравствуйте, Анатолий, следующее письмо. Передайте ниже следующую правдивую историю. Она позволяет надеяться, что Россия не погибнет. Я 2 года назад приезжал в Россию из США, чтобы забрать к себе отца. Ему было 79 лет, слепой, с болезнью Паркинсона. Никого, кроме меня, у него не было. Я был очень занят на работе в США. Взял отпуск на 2 недели. У нас тут больше, чем на 2, в отпуска не ходят. И поехал. Приехав в Москву, я обнаружил, что мой российский паспорт давно истек. Получение нового займет месяц или больше. Если дать взятку, то неделю. Положил в карман деньги, бутылку коньяка в рюкзак и отправился с утра в управу. Отсидел 6 часов в очереди и, наконец, попал к начальнику. Вечерело. Мужик был в штатском. В стенном шкафу я заметил его форменный пиджак с 2 звездочками подполковника. С этого момента начинается сказка. Я рассказал ему про работу в США, про слепого папу, про мой 2-недельный отпуск. Он все это выслушал и быстро написал что-то на клочке бумаги. «Идите в подвал, передайте машинистке». Я пошел. Она сказала: «Приходите через 3 часа». Я пришел. Она мне выдала новый российский паспорт. Через 3 часа. Затем она попросила меня подняться к начальнику, чтобы уладить детали. Я засунул руку в карман, ощупал купюры и вошел. Войдя, сказал: «Хочешь, возьми коня любого». Я, Анатолий, не шучу. Именно так я и сказал. «Бумаги нет», — сказал начальник виновато. «Нам бы немного бумаги обычного формата». Пока я сидел в очереди, уже наслушался жалоб на отсутствие бумаги. Людям приходилось переписывать всякие заявления. Очень они ругались. «Богатеи, бумагу жулят». Через 20 минут у них была бумага. Я сбегал в книжный магазин и купил ящик. На пару дней управе хватит. Вышел на улицу. Там иномарки не пускали карету скорой помощи через перекресток. Эта история вот о чем. Государство, в котором нет бумаги и в котором скорая помощь не может пробиться через БМВ, скоро умрет. А люди останутся, и военные, и штатские, и в поле боя убиенные. И я уверен, что они уже думают о том, как отделить зерна от плевела. Бог им в помощь. С уважением, Михаил. Спасибо, Михаил, за письмо. Я тоже время от времени покупаю бумагу для своего сельсовета. Почему вы, являясь, кажется, патриотом Украины, запрещаете кому-то быть горячим патриотом России? Пишет Наталья Каноненко из Нахичевани. Кто-то не устает рассказывать, что арийцы – это древние украинцы, от которых произошли все ценные нации Земли. А кто-то говорит о вечно великие России. Подавляющее большинство бывших колониальных держав и по сей день вмешиваются в жизнь своих бывших колоний, если последние не перешли под крыло другого сильного, как это случилось, например, с Гонконгом и Макао. Почему Россия должна только наблюдать за тем, что происходит на Украине и в других прилегающих к ней государствах? Да, Наталья, так рассуждают и руководители России, и большинство россиян. И в полном соответствии с этим пониманием горячего патриотизма Россия то открыто и грубо, то скрытно и тонко вмешивается и вмешивается в дела своих соседей. Но вот вопрос, что она с этого имеет? Кроме разнообразных потерь ничего, кроме потерь и ответных ударов, в том числе по государственному и национальному самолюбию. Правда, надо отдать должное российской пропаганде, она хорошо это использует. Она говорит: «Видите, дорогие сограждане, нас никто не любит, нас не ценят, нас обижают, поэтому мы должны держаться вместе, все теснее сплотимся вокруг известно кого». На волнах «Радио Свобода» отрывки из выпусков передачи «Ваши письма», звучавших в течение 2009 года. У микрофона Анатолий Стреляный. Я продолжу после новостей.
Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей. В прямом эфире «Радио Свобода». Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11. Время гостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 9:30. Главные новости коротко. Власти Москвы не дали разрешения на проведение 31 декабря акции оппозиции на Триумфальной площади. Тем не менее, активисты коалиции «Другая Россия», «Левого фронта» и правозащитники намерены собраться у памятника Владимиру Маяковскому и провести митинг в защиту свободы собраний. В Москве по Бульварному кольцу в среду прошел крестный ход в память о священнике Данииле Сысоеве, убитом 40 дней назад. В Петербурге задержаны двое подозреваемых в нападении на известного реставратора Александра Журавлева. 21 декабря он был избит и ограблен, а через неделю скончался в больнице от полученных травм. На Сахалине движение поездов было остановлено из-за схода снежной лавины. Утром лавины были сбиты с рельсов тепловоз и снегоочиститель. Пострадавших нет. 5 человек погибли в результате пожара в жилом доме в Мурманске, сообщает Интерфакс. В Литве сегодня закрывается единственная в странах Балтии атомная электростанция – Игналинская. Это делается по требованию Евросоюза в целях безопасности. Движение «Талибан» в Пакистане взяло на себя ответственность за взрыв в Карачи, в результате которого в понедельник погибли 44 участника шиитского религиозного праздника. В Афганистане в среду в результате взрыва мины в провинции Кандагар погибли 5 канадцев, 4 солдата и журналист. Ранее в тот же день около американской военной базы восточной провинции Хост 8 гражданских специалистов из США стали жертвами взрыва, совершенного смертником. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что в 2010 году экономическая ситуация в стране может ухудшиться. Власти Северной Кореи запретили хождение иностранной валюты на территории страны. ООН обеспокоена безопасностью участников своей миротворческой миссии в Конго. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода.
Радио «Свобода», у микрофона Анатолий Стреляный. В эфире отрывки из выпусков передачи «Ваши письма», которые шли в течение 2009 года. Письмо из Кривого Рога. Вчера вечером у меня с мужем состоялась дискуссия об Украине и России. Мы с ним представители разных политических взглядов. Он родом из Донецка, это многое объясняет. А я оранжевая до ужаса. По его мнению, хуже Украины нет места на всем постсоветском пространстве. Он верит всему, что рассказывают на российском ТВ о мире, об Украине и России. В России он ни разу не был, но верит, что там все так, как на российских экранах. В Украине он живет, знает, что российское телевидение все о ней врет, и в то же время верит этому вранью. Меня зовут Марина, мне 32 года, живем мы в городе Кривой Рог. Вашу передачу начала слушать очень давно. На мой взгляд, состав людей, пишущих вам, поменялся. Раньше было 80% верных ленинцев и 20% вменяемых. Сейчас 80% – это вменяемые, а 20% – патриоты, в кавычках. Может, это связано с тем, что патриоты теперь имеют то, что им всегда было нужно. ТВ дает им энергетическую подпитку каждый день, говоря, что Россия великая и хорошая, остальные маленькие и плохие, а если тоже большие, то подлые. А вот мы, вменяемые, оказались как бы в подполье. Я заметила, что есть люди, которые легко делают много маленьких правильных выводов, но из них почему-то не могут сделать один правильный обобщающий, как дети, которые, решая задачу, все действия делают правильно, а последнее неправильно, и получают ошибочный результат. Мой муж ездит на западной машине. С упоением рассказывал мне, как в Америке строят дороги, предоставляя гарантию на 40 лет. После поездки в Швецию взахлеб рассказывал о благоустроенности и рациональности их быта, умении вести бизнес. И все равно Запад враг, а Россия друг-товарищ и мать родная. И не дай бог ее обидеть реконструкцией украинской трубы. Я говорю ему, с такими выводами будешь ездить по колдобинам до скончания века». Наша дискуссия так ничем и не завершилась. У нас в семье демократия, но рядом спал наш маленький сын. Я подумала, что когда он вырастет, то будет носителем моего прогрессивного мышления. С уважением, Марина Серова, Украина, Кривой Рог. Спасибо, Марина, за письмо. Некоторые в вашем положении просто не вступают в политические споры с близкими, чтобы не портились отношения. Такие люди, как ваш муж, конечно, могут менять свои взгляды, но не за заметно для самих себя. Вчера верил в Ленина и не верил в Бога, а сегодня верит и в Ленина, и в Бога, и в Путина в придачу. И не может рассказать, как это произошло. А когда начинаешь спрашивать, сердится. Так что, когда муж станет вашим единомышленником, не напоминайте ему о прошлом. Из вашего города, вот совпадение, у меня есть еще одно письмо, и тоже от женщины. Она немного старше вас, ей 36 лет, зовут ее Лариса. И мне кажется, вы с ней очень похоже. Читаю. 2 года назад довелось побывать мне в Париже. Там живет мой брат. Я гостила у него 2 недели. Как любого человека, впервые попавшего в цивилизацию, меня поразила чистота общественных туалетов, приветливость французов, обилие небелых людей, короче, дружба народов. Никто ничего не распевает на улицах. Вернулась домой, и мне стало прямо до слез неприятно видеть молодых родителей, гуляющих с детскими колясками и пьющими пиво из горла. На лавочках сидят мамы, посматривают на своих детей и тоже курят и пьют пиво. Окурки бросаются под ноги. Туда же и пустая тара. Напрягите мозги, ваш же малыш возьмет окурок в рот, порежется осколками от бутылки. Я работаю на заводе. Так вот, здесь официальный язык мат. Причем это на уровне не рабочих, а высшего руководства. И коррупцией пропитаны все поры. Созданы многочисленные внутренние проверяющие структуры. Являются в цех и открыто вымогают деньги у начальника. Об этом знают все. Это норма жизни. А еще же есть внешние структуры, государственные. Те вымогают еще больше, пишет Лариса из Кривого Рога. Самое печальное, что видишь в Украине, для меня, во всяком случае, все-таки не это, не взяточничество сверху донизу, а вот это. Катит красавица коляску с ребенком и сосет пиво из горла, а иная и сигаретой как-то умудряется при этом попыхивать. Слушаем следующее письмо, внимательно слушаем. В вашей передаче прозвучало письмо женщины о ее впечатлениях после того, как она переехала из России в Белоруссию. Я хочу поделиться с вами впечатлениями белоруса, переехавшего в Россию. Это никто иной, как я собственной персоной. После Белоруссии я прожил более 10 лет в Алма-Ате. После Белоруссии она показалась мне грязноватой. Но вот в 92-м году я стал жить в России. Приехал зимой. Заснеженный город показался интересным. Частично он был вписан в лесной массив. Но когда растаял снег, я ужаснулся. Моим глазам открылся не город, а свалка. В частном секторе я приобрел участок и стал строить дом. Наряду с этим выделял по часу в день, чтобы навести чистоту в радиусе 100 метров. Начал вырубать кустарник и уничтожать мусор в нем. Местные жители все меня выспрашивали, кто меня нанял и сколько мне заплатили. Оказывается, они годами жаловались во все инстанции, вплоть до ООН, чтобы власти навели здесь чистоту. Жаловались и продолжали гадить. Видя мои старания, только 2 соседа грозились мне помочь, но так и не отважились. И вот только через 3 года мне удалось навести относительную чистоту. Сейчас я работаю дворником, продолжает господин Верещагин, автор этого письма. Каждое утро я собираю мешок мусора, половину из урн, половину с тротуара и улицы. Это то, что выбрасывают прохожие и жители с балконов. Очень редко кто бросает мусор в урны, обычно мимо и где вздумается. Особую проблему составляют окурки. Они лежат кучами вокруг урн, но только не в урнах. Каждое утро я вылавливаю каждый окурок, подметаю щеткой. Получается чистота, как в Белоруссии, но только на несколько часов. За 17 лет жизни в России я, среднеазиатский русский, убедился, что российским русским людям чистота просто не нужна. Они будут ругать правительство, мэра, ЖЭК и ПР, но они не могут понять, что те помои и прочее, что они выбрасывают на дорогу, почему-то обязательно на дорогу, под колесами машин превращаются в пыль и попадают в организмы и их детей. Мне кажется, это основная причина, почему продолжительность их жизни так низка. И когда я слышу с экрана «великая русская культура», у меня всегда встает образ вот этой культуры, с которой я имею дело по своей дворницкой жизни. Николай Верещагин, Димитровград, Ульяновская область. Спасибо за письмо, Николай Николаевич, я лучше понял, почему та женщина, оказавшись в Орше после Пскова и увидев чистоту, просто не могла себе представить, что начальство и, прежде всего, президент там ни при чем. Что в этом смысле в Орше каждый житель начальства, каждый житель президент, наводящий чистоту и порядок в своем государстве. Моя теория такая, я ее уже излагал. За годы, что сижу перед микрофоном свободы, успел не по одному разу изложить все свои теории. Итак, неряшливость, которая мучает господина Верещагина, уходит своими корнями в века, в татаро-монгольское иго. Это влияние кочевников. Кочевник мусора за собой не убирал. Загадил один клочок немеренного пространства, перешел на другой. И, конечно, последствия неимоверно до середины XIX века затянувшегося крепостничества, страшного русского крепостничества, по существу рабства, людей продавали как скот. Раб никого не уважает и первого себя. Он ко всему безразличен, он даже любит мусорить. Назло своему владельцу, барину, пусть и тот утопает в моих рабских отходах. И, конечно, общая отсталость. Человек еще не до конца выделил себя из природы. Он ощущает себя ее частью, как животное, как растение. На эту русскую стихийность первым обратил внимание первый же крупный русский философ, за что царь Николай и объявил его сумасшедшим. Это Петр Чаадаев. Он первый сказал, что прежде чем думать о своем национальном величии, об особом предназначении, о православном покорении мира, надо научиться застегивать штаны, или, как он выразился, жить разумно в эмпирической действительности. И дальше вот эти знаменитые слова. «В своих домах мы как будто на постое, в городах кажемся кочевниками, и даже больше, нежели те кочевники, которые пасут свои стада в наших степях». Если кто думает, что на эту мусорную тему я сегодня закрываю, то ошибается. Уж очень она задела слушателей «Свободы», пожалуй, больше, чем все политические, исторические, идеологические темы. Думаю, к чему бы это? Дай Бог, чтобы это свидетельствовало. Я хочу, друзья, чтобы это свидетельствовало, знаете о чем? О начале, пусть микроскопическом, великих цивилизационных сдвигов на евразийском пространстве. Вот как, ни много ни мало. Читаю следующее письмо. «Нам с мужем 142 года. Вместе мы 47 лет, любим кататься на велосипедах. Приезжая в Германию в гости, садимся на своих коней и в дорогу по красивейшим местам Северной Рейн-Вестфалии. Там проходит канал. Мы проезжали вдоль него до 40 километров в день. Возвращаясь назад, однажды я решила протереть от пыли велосипеды. Достала из мешочка чистые салфетки, намочила их в воде канала и старательно стала протирать. Вдруг слышу на чистом русском языке: «Здравствуйте! Здравствуйте! Откуда вы знаете, что мы русские?» Ни одному немцу не придет в голову мыть велосипеды у водоема. Прошло 7 лет. А мне по сей день стыдно за свое бескультурье. Любоваться гладкими дорогами, домами с постоянно чистыми окнами, незастекленными лоджиями, заполненными цветами — одно удовольствие. Но любованию приходит конец, надо возвращаться домой. Каждый раз, покидая понравившуюся нам страну, а мы были во многих, хочется верить, а вдруг и у нас будет красиво и чисто. Но, увы». Следующее письмо. «Вот вы говорите, что нельзя все свои ожидания связывать с политиками. Что-то вы лукавите, Анатолий Иванович. С кем же, как не с государственными политиками, связывать людям свои надежды? Пытаться все делать самому? Да вы не анархист ли, Анатолий Иванович? Как же простому человеку обходиться без государства, когда оно проникло своими щупальцами во все сферы человеческой жизни? Абсолютно все под контролем государства. Шагу ступить нельзя. Паспорт везде покажи. Сейчас ни родиться, ни жениться, ни помереть без вмешательства государства невозможно. Мы живем в реальном мире, и, как ни прискорбно, анархии в нем места нет. Даже спрятаться негде. Сразу изловят и, как прутик в общую связку, вплетут вокруг топорища проклятого. А вы говорите, без политиков. Объясните, Анатолий Иванович, как же из связки вырваться-то, чтобы от государственных политиков не зависеть? Письмо подписано Закорючкой. Конечно, дорогой, государство всюду влезло. Но есть такие дела, такие свершения, и великие свершения, которым государство помешать не в силах. Можно бросать окурки в урны или куда угодно, хоть себе в карман, завернув бумажечку, только не под ноги, не в траву. Если кто решит не выбрасывать мусор с балкона, государство тоже не сможет помешать. В больших городах наметилась мода не смотреть ящик, вообще не держать его в доме. Тоже никакой Путин не может воспрепятствовать. Нет власти, которая запретила бы каждый день менять нижнее белье, даже если в наличии один комплект. Постирать и тут же высушить. Пара пустяков, пока завтракаешь, высохнет. Никакие чекисты не могут помешать освободить освобождению жилища от запаха слежавшегося тряпья. Не выпивать пол-литра в один присест. Ну, кому надо показывать паспорт, чтобы не материться в присутствии детей? В России, должен вам сказать, Анатолий Иванович, следующее письмо, надо жить долго. Признайтесь, что даже вы с вашей исключительной проницательностью разве думали эдак году в 90-м, что российские солдаты-призывники будут дезертировать в Грузию из Южной Осетии? Мне в настоящее время почти 60 лет. Здоровьем Бог не обидел. Рассчитываю, тьфу-тьфу, дотянуть до 80. Вы спросите, зачем? Отвечаю, чтобы увидеть еще что-нибудь такое, как это дезертирство. Например, дезертирство военнослужащего из Уральской республики в Московское царство. Степан Халтурин, Санкт-Петербург. Что вы, Степан, могу поверить, а что Халтурин, нет, не верю. Это вы в порядке куража взяли себе известную революционно-террористическую фамилию. Тем не менее, проницательностью похвалиться не могу. Не предвидел, например, что госпожа Батурина, супруга московского мэра, окажется такой успешной предпринимательницей и войдет в число многократных миллиардеров. Опять письмо о молодых мамах с колясками, а в колясках дети и бутылки пива, о мамах, которые, дальше дословно, ежедневно приходят на одно и то же место, каждый день, повторяет написавшая это письмо женщина, и это уже фактически мусорник, кругом окурки, грязь, в которой ползают их дети. Моя приятельница работает воспитателем в детском саду, так вот, приходя на работу, каждый день она выносит из павильона пустые пивные бутылки. Их оставляют подростки, проводящие там вечера. А выпив, можно и развлечься, размалевать павильон или нагадить в детскую песочницу. Это не моя фантазия, это факты. Я не хочу никого обидеть, однако не стоит забывать, что наши дети – это отражение нас самих. На протяжении своей жизни я сделала такой вывод, что люди не меняются. Вам, Анатолий Иванович, слушатели пишут о своих теориях. Поделюсь и я своей. На мой взгляд, в течение всей жизни люди остаются такими же, какими были в детстве. В зависимости от того, в какие условия мы попадаем, развиваются те или иные качества, покрывая человека, как чешуя рыбу. Если же чешуйку подковырнуть, то вот вам и старый знакомый. Такую теорию выдвинула я, наблюдая за своими друзьями детства. Анатолий Иванович, пишет господин Бекетов из Воронежа, я лично пойду с кружкой по Руси Великой собирать мелочь на ваш памятник, если услышу от вас хотя бы одно совершенно непредвзятое от начала до конца рассуждение о нашей паре, о Путине и Медведеве. Ведь не изверги же они, а что касается их экономической политики, то даже такой авторитет, как Гайдар, признает, что они принимают в основном правильные решения, хотя и с опозданием в 6-9 месяцев. Он, правда, считает, что для обеспечения светлого будущего они должны немедленно отменить цензуру на телевидении и начать мощное, глубоко эшелонированное, рассчитанное на годы наступление на коррупцию, а также реформировать правоохранительную систему. Ну что ж, господин Бекетов, я попробую сказать в защиту Путина все, что только можно сказать. И не только потому, что мне хочется торчать где-нибудь памятником, а потому что надо же когда-то. Но прежде всего, если Путин уйдет сегодня в отставку, Медведев не станет автоматически хозяином положения. Он должен будет попытаться утвердить себя в этом качестве, а получится ли, неизвестно. Самая большая забота Путина сегодня – Медведев. Путин не может стушеваться, не говоря уже о том, чтобы покинуть премьерский пост, пока Медведев не войдет в силу, а он не входит, не получается у него. Путин предоставил ему шанс, это все, что он мог сделать для него и для страны. Риск был, неизвестно было, использует ли Медведев этот шанс. Риск был большой, но не такой большой, какой таился в честных парламентских и президентских выборах. Честные парламентские и президентские выборы привели бы к власти кого угодно, только не демократов. Тут ясность была и остается полная. Напомню слушателям, что по просьбе господина Бекетова из Воронежа я рассуждаю как сторонник Путина, входящий в его положение. Путин до дрожи боится, что страна пойдет в разнос. Он боится этого уже 10 лет. Каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны. Со стороны легко вопрошать беспощадным голосом: «Ты зачем взнуздал телевидение и заточил Ходорковского?» А вы поставьте себя на место Путина. Он только приступил к работе, еще ничего не сделал, ни плохого, ни хорошего. А НТВ уже обозвало его крошкой Цахисом. Страшное оскорбление. Хозяин НТВ дал понять, что будет его мочить, пока не замочит. Это значит, что у Путина в стране не было бы никакого авторитета. И что было бы со страной, президента которой никто не боится. Тем более, что тут вылез Ходорковский. В его лице Путин столкнулся с таким явлением, с каким не сталкивался ни один правитель в истории России. Самый богатый человек в стране, молодой, полный силы и азарта, окруженный блестящими соратниками, заявил, что со всеми потрохами, со всем своим бизнесом отделяется от власти, явочным порядком осуществляет то, что записано в Конституции. На деле это было бы не просто отделение бизнеса от власти, а перехват власти бизнесом. Потому что кому бы оказался нужен президент Путин буквально через несколько недель? К примеру Ходорковского последовали бы остальные олигархи, большие и малые, а эту публика, для которой нет ничего святого. Россия погрузилась бы не в демократию, а в хаос. Думаю, я могу не продолжать, господин Бекетов. Если вы довольны моей речью в защиту Путина, скажу: напрасно довольны. Во-первых, трус не играет в хоккей. Во-вторых, трусость не может служить оправданием противоправных деяний и установлений, таких, в частности, как цензура. Цензура, причем самая подлая, тайная. Это из тягчайших противоправных установлений. Цензура ведь не просто подрывает конституционный строй. Она меняет его коренным образом, плюс на минус. Добавьте и выборы без выбора. Так что путинизм противоправен от А до Я. Именно это надо сказать во первых строках, а потом уже рассуждать, годится он или не годится, да чем вызван, да может ли быть оправдан. Читаю из письма господина Баринова. «Уважаемый Анатолий Иванович, особенно меня порадовали письма и ваши размышления на мусорологические темы. Я давно собираюсь основать эту науку, да все не определюсь с названием. От корня на греческом как-то нехорошо звучит, от латинского не те ассоциации навевает. Пусть будет мусорологией. Вы, а также многие слушатели, внесли значительный вклад в практическую и теоретическую мусорологию, исследовали национальные и местечковые аспекты мусорологических проблем. Хорошо, что у вас даже оппоненты появились, мол, это Европа вшивая, а мы не кочевники. Да в мусорологическом отношении мы хуже кочевников. Те не осознавали, что делали, а мы все понимаем и все равно свинячим. С приветом, Баринов». По моим наблюдениям, дело обстоит не совсем так, как пишет этот слушатель. В том-то и дело, что подавляющее большинство тех, кто живет в мусоре, не понимают этого. Если сказать совсем точно, не думают об этом, не задумываются, что можно жить иначе даже в российских условиях, при российской бедности и бесправии. А когда задумаются, то одни злятся неизвестно на кого, другие сходят с ума, третьи пишут на радио «Свобода». И очень мало кто делает практические выводы, пробует хоть чуть-чуть изменить свою жизнь. Тему продолжает и развивает следующее маленькое, но очень серьезное, на мой взгляд, письмо. «Уважаемый Анатолий, меня резанула одна ваша реплика. Попробую пересказать, искать ваш текст хлопот, но, мол, то-то и то-то так же естественно, как ежедневная смена белья современным цивилизованным человеком. Между 45-м и 59-м годами только полтора года у меня было жилье с водопроводом. Думаю, что в России и Украине по сей день так и хуже живет огромная часть населения. В отношении таких людей ваше сравнение бестактно. Искренне желаю, чтобы уважаемые мною ведущие избегали ляпов. Виктор Водкин». Спасибо за письмо, Виктор. Я его ждал. Был уверен, что кто-нибудь сделает мне замечание, если не отругает. Я колебался, чем произнес те слова. Почему решился произнести? Показалось, что люди должны понять, что сказанное касается прежде всего тех, кто живет с водопроводом и двумя кранами для холодной воды и для горячей, и все равно как следует моется и меняет белье от случая к случаю. Это первое. И второе. Чтобы каждый день мыться с головы до ног и менять белье, нужно очень мало воды, Поразительно мало, это знает каждый. В крайнем случае можно обойтись намоченным полотенцем или тряпкой, если нет полотенца. И достаточно даже двух комплектов белья. Один комплект постирал всех делов на пару минут и повесил сушиться, другой надел. Я с детства знал таких людей в своем селе. Такой была моя тетка Наталка, ее звали Наталочка Чистюля. Такой была моя сестра Маруся, доярка. Знал одного такого мужика у нас в селе. Его сын, между прочим, стал врачом. Но таких очень мало, это надо признать. Их мало и среди вполне обеспеченных городских жителей. Долгое время, кстати, русские были чистоплотнее немцев, французов, других западных народов. Пушкин отмечает, русский мужик каждую неделю ходит в баню и меняет рубаху. Европейский крестьянин в это время не мылся годами. У русских ратников было заведено одевать чистые рубахи перед смертным боем. На волнах Радио Свобода закончилась передача «Ваши письма». Звучали отрывки из выпусков этой передачи, которые шли в 2009 году. У микрофона был автор Анатолий Стреляный. Наши адреса. Московский, 127-006, Старопименовский переулок, 18. Пражский адрес. Радио «Свобода», улица Виноградска, 159А, Прага, 10-102-0. В интернете я в списке сотрудников русской службы на сайте свобода-ньюс.ру.
Свободы. Итоги. 2009. В последний день десятилетия нулевых о прошлом и будущем размышляют писатели-фантасты Борис Стругацкий и Мария Галина.
Тот 21 век, о котором Стругацкие писали, был мир мечты.
Какое-то есть напряженное ожидание перелома.
Итоги. 2009. Время свободы. 31 декабря в 20 часов. И в первый день нового десятилетия в 3 часа в полдень и в 17 часов. Не пропустите.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте СМС и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Договор принципиально нового качества. Он будет абсолютно равноправным.
О смерти журналиста сообщил заведующий отделением реанимации.
Тремя уголовными делами обернулось избиение тремя сержантами.
Тремская муниципальная полиция вновь получила право ношения оружия после 30
лет. Своеобразный рекорд в пробках. В общей сложности простаивает около 2000 автомобилей.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9535, 12015, 15250, 15285. Свободный информационный мир. Радио Свобода.